и, быть может, на случайную пару гномов, наиболее социально адаптированную. Остальные же, включая перепуганных хоббитов, за свое поведение не отвечали. С них спрос был, как с тех же детишек в садике. Причем надо признать, что все они прекрасно осознавали и пользовались своим положением уже давно. Кстати, ответственность нам тоже пришлось разделить весьма своеобразно. Мы с мужем схлопотали выговор, а кот нет. Хотя идея запродать на студию гномов и хоббитов целиком принадлежала изворотливому уму профессора. Но с этого усатого-полосатого, сами понимаете, все взятки гладки. Во-первых, он все равно ни в чем не признается. Во-вторых, мы по-любому не собираемся сдаваться.
Ничего такого уж страшного не произошло. Нам просто придется все вернуть на место,
мурлыкнул профессор, беззаботно задирая хвост.
Тимур отходчивый парень. Мы договоримся.
Похоже, он все еще думал, что этот фильм будет снят. Да кому мы теперь нужны?
Агент 013 прав. Будет непорядочно просто так исчезнуть. К тому же это все-таки проект по твоей книге.
Поддержал друга Алекс. Хотя я знала, что он переживает из-за отнятой у него роли, но ради меня будет идти рядом до конца. Даже если для него останется лишь место простого уборщика.
А может, нам вернуться назад во времени и вообще не отправлять туда этих мелких уголовников?
Ты же знаешь, это запрещено самим высшим руководством. Шеф никогда не сможет отдать такой приказ. Даже в самой экстренной ситуации.
Да знаю я. Что же мне, и помечтать нельзя?
А тебе-то чего расстраиваться?
Закатывая глаза, фыркнул кот.
Ты по-прежнему играешь главную роль в фильме. Ну, после меня, конечно. Кстати, ты не обратила внимания, когда читала сценарий, что они убрали половину моих блестящих диалогов? Хотя я ведь могу и сам их дописать и отправить. Ну все, мне пора.
«Не забудь выделить цветом!» — зачем-то крикнула я ему вслед.
Пусик, обернувшись на ходу, кивнул и поднял вверх большой палец. В принципе, время у него было. Снова на съемочной площадке нас ждали только завтра. Можно было спокойно отдохнуть или быстренько слетать на одно лишь короткое задание. Работу нам никто не собирался отменять. Тем более, что из участия сотрудников базы в кино пока ничего хорошего не вышло. Наши хоббиты и гномы разнесли съемочную площадку, наш кот испортил сценарий, моего мужа лишили роли, а я до сих пор даже близко не представляю, что там в голове у режиссера. А судя по его прошлым работам, об этом стоило бы задуматься. Естественно, только маленькое удачное расследование хоть чего-то могло оправдать нас в глазах начальства. Все прочее могло подождать. Да вы и сами это знаете, да?
«Гризольда, милая, подберешь нам что-нибудь на пару часиков?»
Секретарша как раз красила губы малярной кистью.
«В следующий раз привезу тебе с распродажи в домовом хороший валик и пару банок красной тиккурилы. Финская краска держится лучше, а мы, красивые девочки, всегда должны как-то помогать друг другу».
«Алиночка, ты вся из себя такая заботливая!»
Сплеснула руками троллиха и, поправив неуправляемую копну, честно, копна, волос и, пощелкав клавишами, быстренько подобрала нам новое рабочее задание.
«Кодовое название «Старик и море» подойдет?»
«Нам подойдет все».
Командор быстро забрал три еще теплых из принтера листочка и покинул приемную. Я запрыгала следом.
«Надеюсь, злодей будет сопротивляться, потому что у нас обоих нервы уже на пределе».
Вернулись мы только утром. Несмотря на точные координаты и правильную наводку, нам пришлось повозиться со старым одиноким упырем, который в прошлый раз клялся, что он в завязке. Но все-таки оказалось, что кровь у местных коров пьют необычные летучие мыши. В обычного нетопыря даже пол-литра не помещается. Задание не особо интересное, но важное. Коров все-таки жалко. Да и фермеры не обязаны кормить всяких кровососов. Упырь пытался сбежать, навешав нам лапшу про конец света, поэтому пришлось его усыпить, выстрелив ампулой со снотворным для енотов. Какое-то время назад мы выяснили, что оно лучше всего работает на существах,
и одновременно почти безопасно. Хотя последние гоблины в своей лаборатории установили не сразу, но им всегда есть на ком экспериментировать. Сорвавшегося зубастого старичка пришлось тащить сюда. Он был сдан в камеру предварительного заключения при базе. Пара прививок, осмотр врача и в тюрьму. «Сейчас бы душ и в постель», — размечталась я, обнимая Алекса, пока он отпирал дверь в нашу квартиру. «Конечно, еще бы нас никто не ждал». В приглушенном сиянии экрана компьютера пушистой задницей на столе сидел агент 013, который обернулся в нашу сторону с недовольной физией.
«Ты как сюда попал?» — возмутился мой муж, включая свет.
«Это не важно, напарник. Вот тут помощник режиссера прислал письмо. Ксения просит нас привести 5 дисциплинированных хоббитов и 3 гномов без топоров. Потом их увеличат до 100 путем монтажа. А вы где мотались?»
«Упыря ловили».
«Как же вы меня всем этим утомили, а? Ребятушки, сегодня первый съемочный день. Какие, блин, горелые упыри! Еще 5 минут, и я бы отправился без вас!»
«Может, если бы ты поехал на задание с нами, мы бы успели вернуться пораньше?» Я не сдержала праведного негодования. «А так, увы, прости великодушно. Нам пришлось повозиться. Хотя нет, о чем это я? С тобой мы бы еще на сутки там застряли, любитель приключений».
«Нет, как ты все-таки сюда попал?» Продолжал допытываться мой муж. «У тебя же не было ключа».
«Был. Мне Алина давала. Вспомнил?»
«У нас на базе нет воров. Мы живем почти единой семьей. То есть, в принципе, можно было бы вообще не запирать дверь и жить как при коммунизме, если бы не хоббиты».
«Ну и еще, как ни странно, профессор.
От него-то в первую очередь у нас и стоял замок на двери, потому что он считает нашу квартиру своей второй хатой. Ну, знаете, как в известном выражении, как бы мне набраться смелости и сказать моему коту, что это он у меня живет, а не я у него? Так вот, мы ему это говорили, но он не слушал. Пришлось поступить проще, спрятать вторые ключи подальше и не оставлять без присмотра основные».
«Я же говорю, этот наивный вопрос не стоит такого пристального внимания», — снисходительно протянул Пусик, вальяжно спрыгивая со стола на кресло, с кресла на пол и направляясь к двери. «Между прочим, хоббиты и гномы уже отобраны по списку и стоят у транспортера. Жду вас там через 5 минут».
«Почему он всегда все за нас решает?» Бессильно простонала я в небеса. Ну, то есть в потолок. Потолки безмолвствовали.
«Пошли», — вздохнул командор, обнимая меня за плечи.
«Он прав. Надо идти». Отправлялись быстро, но без суеты. И прибыли на место тоже без проблем. Кот не соврал. Нас ждали и даже ни словом не упрекнули в недавнем разгроме. Пока Алекс сдавал с рук на руки все той же Ксении сводную гномью-хоббитовскую команду, я огляделась по сторонам. Недавние разрушения почти все были восстановлены, и даже появились новые декорации. Строилась так называемая база. Прямо при нас рабочие ставили кусок коридора и дверь в кабинет шефа. Вполне так ничего, кстати. Мне даже польстило, что кое-что было взято из текста книги. В частности, аквариум и фикус. Остальное, видимо, художники придумали сами. По их фантазии, все было гораздо более авангардно и футуристично, чем на самом деле. Разглядывая непрактичную, но эффектную мебель из прозрачного пластика с подсветкой, я вдруг увидела чем-то знакомую фигуру.
«Алина? В смысле, я?»
«Ох, нет, хвала Аллаху, это была какая-то тетка, более напоминающая валькирию. 3 раза крупнее меня, но с такими же распущенными черными волосами и челкой». Она была одета в серую военизированную форму, напоминавшую форму нашей базы. И когда успели пошить ее размер? Поверх космические доспехи, наплечники, налокотники и кираса с мощной грудью. В руках женщина держала световой меч. Проходя мимо, она явно отметила, что я одета в похожую форму. Но настоящую, между прочим.
смерила меня взглядом, полным превосходства, на секунду задержала взгляд на коте у моих ног и демонстративно хмыкнула. После чего повернулась к нам спиной, а вслед за ней бросились что-то ей щебечущие киношные девочки из свиты режиссера.
«Это Ольга Картункова из КВН и «Однажды в России». Я так и знал, что она снова поправится».
Зевая, промурлыкал агент 013, констатируя факт.
«Кстати, ей это весьма идет. Я бы закрутил лемур с такой шикарной пышкой».
Мимо пробежала Ксения, и, видя, что я смотрю на Картункову, краснея, как морковка, смущенно начала объяснять очевидное.
«Тимур Нурахитович сказал, что он вообще хотел Милу Йовович, но...»
«Ее все хотят»,
— не удержался профессор и получил пинок в толстый бок.
«Что вы сказали?»
— округлила глаза девушка.
«Я? Ничего. Это кот сказал».
Поскольку помощница режиссера явно зависла, мне пришлось продолжить. «А что тут делает Ольга Картункова в форме нашей базы? То есть базы из моих книг? Разве в сценарии есть еще какой-то женский персонаж, кроме Алины?» Дрогнувшим голосом поинтересовалась я, чувствуя, как умирает последняя надежда. «Только не говорите мне, что она участвует в массовке, я вам не поверю».
«Нет, что вы! Кажется, ее сегодня утвердили на главную роль».
«Век?»
«Не уверена, что поняла вас, Алина Рашидовна», —
холодно заметила девушка, видимо, сочтя, что уже проявила достаточно сочувствия. Профессор только присвистнул сквозь плотно сжатые губки.
«Все ясно», — я сделала глубокий вдох, стараясь подавить слезы обиды. «Вот и замечательно», — Ксения неискренне улыбнулась мне. «Поверьте, у Тимура Нурахитовича есть творческое предчувствие и особый нюх на деньги. Он знает, кого брать, чтобы обеспечить максимальный зрительский рейтинг. Фильм объединит фантастический боевик, пародию, квенщину, петросяновщину, роботехнику, толкинистов, патриотов, американофилов и любителей котиков. Это будет просто бомба!»
Агент 013, задрав хвост, быстренько побежал вслед за уходящей помощницей режиссера. Мгновением позже бесшумно подошедший Алекс молча взял меня за руку. Это была последняя капля, и я просто разревелась, как маленькая девочка, которую обманом оставили без мороженого. Он молча гладил меня по голове, а потом сказал:
«Когда они снимут фильм, мы тут все расшарашим из бластеров. Я возьму со склада 2».
«Мне лучше огнемет», — хлюпая носом, тихо попросила я.
«Как скажешь, любимая»,
— пообещал он, и я знала, что этот мужчина сдержит свое слово. Потом вокруг зашумел народ, а в главный павильон по мегафону пригласили уважаемую писательницу Сафину. Пришлось экстренно вытирать слезы и, не показывая виду, идти под ручку с мужем туда же, куда и все. Оказывается, режиссер собирал всю основную группу для торжественного открытия первого дня съемок. По устоявшейся киношной традиции берут тарелку, всей съемочной группой расписываются на ней перманентным маркером, а потом режиссер разбивает ее на счастье. Чем больше осколков, тем лучше пройдут съемки. Осколки, кстати, тоже разбирают по карманам. Киношники — суеверный народ.
«Друзья мои!» —
режиссер захлопал в ладоши, взывая ко всеобщему вниманию.
«Настал торжественный час! Сегодня мы приступаем к съемкам моего нового блокбастера, превращающегося в монстра! Давайте тарелку!»
«Что?» — едва слышно пискнула я. «Фильм даже не будет называться «Профессиональный оборотень»?»
«Тарелку мне, тарелку!»
На манер Чацкого важно продолжил бородатый толстяк, призывая кого-то из съемочной группы. Навстречу вышел тот самый индус, что вчера указывал мне дорогу. В его руках была большая белая тарелка. На миг мне показалось, что он ведет себя странно. Это уже профессиональное чутье, наверное. Но с другой стороны, что значит странно? Здесь все такие. Все странные. Я уже на своей шкуре убедилась, что кинопроцесс
очень нервное занятие, которое и из нормального человека может сделать психа.